Мы продолжаем читать четвертое слово преподобного Аввы Исаии и обращаемся сегодня к 49-му абзацу. «Всякий помысл, борющий тебе, не стыдись сказывать набольшему своему, и будешь облегчаться от него, ибо духи ни в ком так не имеют места, как в человеке, умалчивающем о своих помыслах, хорошие ли они или худые». Эти слова преподобного Аввы Исаии, они отражают известное свидетельство Священного Писания. В послании апостола Иакова есть известные слова: «Признавайтесь друг другу, друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». 5 глава, 16 стих. Это кусочек послания апостола Иакова входит в чин таинства елеосвящения, известный более нам как соборование. Первый отрывок апостольский вот в чине этого елеосвящения. И вот по-славянски мы можем услышать этот отрывок еще более необычно, непривычно для нашего слуха. «Исповедуйте убо друг другу согрешение и молитесь друг за друга, якода исцелеете». То есть там вот именно не просто «признавайтесь», а слово такое нас шокирующее: «Исповедуйтесь друг другу в согрешениях ваших и молитесь друг за друга». То есть, в сущности, вот откровение души, откровение сердца считается вполне нормальным для внутри христианского сообщества. Конечно, речь не идет о, скажем, об отмене таинства исповеди, таинства покаяния, ни о каком даже подумать нельзя о том, чтобы это заменить. Речь идет о том, что в повседневной жизни человека это явление становится очень полезным. Явление именно откровения друг другу сердца, души, откровение помыслов, которые происходят, которые в этот момент меня посещают. Вот интересно, скажем, очень много об этом разных историй в патриарках, ведь очень часто мы встречаем в житиях святых, и в сказаниях патриарков, встречаем рассказы о том, что два монаха, два брата подвязаются вот в неком уединении. То есть были люди, которые отшельничали, были совершенно одни. Ну, вот очень много было людей, которые, ну вот, недостаточно далеко, не очень далеко их кельи были друг от друга, и они вот пользовались этим именно для того, что периодически ходили друг к другу, исповедались в том, что у них было, и молились друг за друга. При этом чаще всего они не были никакими священниками, а вот просто по-братски это дело творили, а периодически в какое-то определенное время к ним приходил священник и их причащал. То есть вот, собственно, таинство исповеди и покаяния, оно вот одно, а вот это повседневное делание, исповедание своих сердечных переживаний и намерений – это нечто другое. Может быть, самый яркий эпизод – это история Паисия Величковского. Мы уже когда-то об этом говорили в самом начале наших бесед по добротолюбию, вспоминали об этом. Сейчас только напомню, что Паисий Величковский пришел на Афон и не мог найти себе никакого старца, никакого духовника, и вынужден был в течение нескольких лет жить совершенно один. Он, конечно, очень обессилел, очень изнемог духом, как и телом. И вот, слава Богу, приезжает его духовник из Молдавии, старец Василий, и его постригает в монашество и дает ему наказ, что вот ты живешь неправильно, одному жить плохо, надо жить с братом своим, вот, и тогда будет у тебя все хорошо. Когда вот вы вдвоем будете жить и друг друга открывать то, что вас мучает, и слушаться друг друга, тогда у вас будет созидаться правильная духовная жизнь, так учил Григорий Синаид. И поэтому, когда в скорости после этого к Паисию Величковскому приходит один странник, тоже монах, который ищет духовника, и Паисий ему говорит, что духовника ты не найдешь, потому что духовник должен обладать вот такими-такими качествами, а таких людей на Афоне нет, я все искал, я не нашел. И слушая эту речь, вот этот молодой монах, он воспламенел желанием слушать всегда Паисия. Он увидел, что человек этот, хотя и молод, но очень мудр и очень осторожен, очень внимательный, все говорит от отцов. И он остался вместе с ним, и они примерно 4 года прожили вдвоем. Потом братья стал увеличиться, и священником-то он стал, Паисий вынужден был стать только тогда, когда монахов собралось 12 человек. А вот до этого времени, когда они жили вдвоем, они так и жили. То есть, если они хотели причащаться, они приходили, совершали исповедь у священника, исповедовали грехи и причащались, но друг с другом они жили так, что открывали все, что у них было на уме. И через это действительно они не только укрепили свои души, они действительно смогли стяжать и мир, и благодать Святаго Духа, всем очевидно. Брат этот скоро усовершенствовался настолько, что очень юным и очень чистым отошел к Богу, а Паисию суждено было стать главой большой монашеской общины. То есть вот то состояние, в котором пребывал, когда жил один, и то состояние, которое он стяжал, просто живя с братом, вот в таком ритме жизни, оно представляет собой разительную, просто поразительную перемену. И вот как раз Авва Исаия об этом и пишет, что для повседневной жизни монашествующего, для повседневной жизни человека, уединенно живущего, который предоставлен сам себе, вот для него такое делание, как исповедание, откровение помыслов, откровение того, что у него есть на душе, оно необходимо, иначе он вот оставленный вариться в собственном соку, предоставленный самому себе, он не сможет, если и не погибнет, то, по крайней мере, не сможет приобрести плода Святаго Духа, потому что вот человек, предоставленный сам себе, это состояние неправильное, это состояние противоестественное, это буквально как по Библии, нехорошо человеку жить одному, он должен иметь в случае с монашеством некоего человека, перед которым он мог бы держать совет. Совет именно в том и состоит, что я открываю свои помыслы, свои намерения, ведь вошедшие в мое сознание, засевшие в этом сознании, я их открываю, и вот это вытаскивание, содержание навязчивых помыслов на суд ближнего, вытаскивание их на свет. Но надо понимать, что речь идет, во-первых, о монахах, а во-вторых, о людях, именно о монахах. То есть не просто о людях, лишенных семьи, живущих вне мира, а о людях, которые являются подлинными монахами, то есть действительно для которых служение Богу и очищение сердца является главным попечением жизни. Потому что если делать это неразумно и в иной ситуации, то можно очень сильно себе повредить, и вреда может быть гораздо больше, чем пользы. Речь идет именно о монашествах, о уединенно живущих людях. И для чего это в первую очередь делается? Для стяжания чистоты, простоты и смирения. Почему? Ну, чистоты, потому что, открывая некий помысел своего сердца, я открываю дверь свету. Исповедание – это ведь очень глубокое славянское слово. Исповедание – это именно вытаскивание на свет, как бы выворачивание к свету того, что скрыто во тьме. Конечно, ведь, ну, скажем, любая наша исповедь, ведь Бог знает, что мы сделали. Ему не надо докладывать или держать отчет перед Ним, что мы сделали. Он и так знает. Он знает больше, чем мы Ему скажем. Он знает больше, чем мы сами сознаем. И это не Ему нужна наша исповедь. Это есть именно очищение нашей души, очищение нашего внутреннего состояния. Мы вытаскиваем это. Это можно, там, мы делаем это, когда исповедуем вслух, скажем, вот скажем, вечером в рамках вечернего правила. Это мы когда просто осознаем свой грех и начинаем плакать перед Богом и говорить: «Господи, прости мне вот это, вот это, вот это». Или когда перед священником исповедуемся, то есть перед присутствием священника исповедуемся перед Богом. Все это есть обнаруживание нашей темноты, нашего греха. Именно, как говорит апостол Павел, все обнаруживаемое есть действие света. И вот когда мы делаем, обнаруживаем и обнародываем собственный грех, когда мы делаем его знаемым другим, когда мы его открываем, раскрываем, тогда сердце наше, исподня наше, внутреннее наше, оно заполняется светом. Вот, поэтому, конечно, откровение друг другу, вот, обнаруживание помыслов, скрытых в сердце, оно открывает сердце для действия свет. Оно открывает для простоты, то есть человек постепенно прощается, потому что перестает притворяться, перестает играть роль. Все мы играем роль, каждый человек. Это большая школа, это большой труд и напряжение, когда человек становится естественным, собственно, таким, какой он есть на самом деле, никогда ни перед кем не пытаясь создать некий вид. Он просто есть то, что он есть. И вот это постоянное откровение самого себя миру, то, что есть как раз, то, что содержание внутреннее моих мыслей и чувств является, вот это обнаруживание, оно приводит к простоте. Ну и, разумеется, тем же самым способом приводит и к смирению. И поэтому, на самом деле, вот, это хотя и сугубо монашеское делание, но делание отнюдь не пустое и не праздное, и не является только достоянием какого-то прошлого времени, потому что для созидания это делание очень полезно. Корень греха, как известно, это гордыня. Гордыня, самомнение, тщеславие. То есть все то, что питается на неправильном представлении о себе, на высоком представлении о себе и на том, чтобы приобщить к этому высокому представлению о себе окружающих людей, чтобы тоже они обо мне так же высоко думали. И поэтому раскрытие греха, обнаруживание греха, оно всегда приводит к действию противоположному тому, что питает нашу гордыню. То есть исповедание греха, сообщение человеку о нечистых мыслях и помыслах, о чувствах и состояниях, оно приводит к тому, что человек, ну, как бы выбивает у гордыни пищу, лишает ее пищи. Он начинает отравлять ее существование. Он не значит, что он, несомненно, ее победит. Для этого всегда, как говорят святые отцы, нужна в первую очередь благодать Божья. Но он лишает ее пищи. Потому что если мы внимательно понаблюдаем за собой, мы увидим, что наша гордыня и тщеславие питается именно нашим хорошим, высоким мнением о себе, о том, что люди, мы неправильно, мы не замечаем плохих мыслей, которые, и чувств, которые у нас есть. Мы делаем вид, что их нет, акцентируем только на тех хороших, что у нас есть. И эти хорошие мысли и чувства не только замечаем сами, но всячески стараемся, чтобы их заметили и оценили другие люди. И вот поэтому таким образом, чем мы все вроде бы хотим показаться хорошими, мы даже лучше, чем мы есть, и в результате мы подпитываем гордыню. Поэтому как раз обнаруживание плохого и нечистого в себе, оно лишает гордыню пищи. Но при этом, конечно, важно помнить, что Авва Исаия пишет, что не стыдись помысел, борющий тебя, сказывать набольшему своему, то есть старшему, не младшему, не тому, кто меньше тебе, а тот, кто старше тебя, тому, кто, получив вот это твое исповедание, кто, узнав о борющем тебя помысле, он не смутится, не соблазнится, а покроет молитвой своей. Тут надо иметь рассуждение. Нельзя это бездумно, это правило переносить, скажем, вносить, вводить в свою жизнь. Я думаю, что в нашем условии, в наших условиях существования очень трудно найти такую среду, таких братьев, которым совершенно безопасно было бы раскрытие помыслов, которые мучают. Но сама практика, само понимание того, что откровение, рассказ, обнаруживание того, что скрыто в недрах моего сердца, необходимо. И надо найти такого человека, которому говорить об этом, открывать это. Вот для монахов, вне всякого сомнения, крайне важно. Но и для внимательных мирских людей это становится тоже очень значимо. И найти возможность осуществлять это было бы залогом, ну, правильного прохождения лестницы духовной жизни. Дальше мы видим, что когда мы раскрываем человеку наши немощи, когда мы говорим о наших слабостях, то, разумеется, человек, ну, духовный, внимательный, о которых и говорится здесь в данном слове, он воспламеняется за нас в молитве. То есть он, видя, что мы, что нам плохо, что мы имеем некую вот болезнь, некое сомнение, некое смущение, он покрывает нас своей молитвой. А это приводит не только к тому, что за нас молится человек, что само по себе хорошо. Это приводит к тому, что в результате такой взаимной молитвы друг за друга люди становятся друг другу все ближе и ближе. То, чего нам не хватает в нашей повседневной жизни, даже жизни, скажем, и семейной жизни. Ведь в конце концов, очень искренние отношения, скажем, влюбленных, жениха и невесты. Вот они очень искренне, хотя, разумеется, ничего друг другу плохого о себе стараются не рассказывать. Но если рассказывать, то это плохое было когда-то, ну, давно. а вот сейчас я очень хороший человек. Вот, это естественно, люди ну, определенную роль играют, но все равно ведут себя крайне искренне. Иначе никакого вот любовь в других условиях жить не может. Но потом, оставаясь внутри себя такими же, какие они есть, они теряют эту искренность. Вот, то та нечистота, то те страсти, которые дремали в глубине человеческого сердца, они становятся очевидными. И вот представьте себе, то есть вместо человека, за которого там девушка выходила замуж, проходит там год-полтора, и появляется другой человек. Он на самом деле тот же самый, но те страсти, те чувства, те ощущения, которые он скрывал в себе, они прорываются, а он не говорит, признавать этого факта не хочет, он не хочет никаким образом продолжать, ну скажем так, говорить об этом, чтобы ну, смягчить хотя бы ту боль, которую он доставляет вот теми обнаруженными страстями. И в результате теряется контакт. Люди об этом не говорят, люди это не обсуждают, люди не понимают, какую они боль несут друг другу. То же самое можно сказать ведь и про нее. И она тоже не ангел, разумеется, она человек, раз человек. И в ней есть тоже отрицательные черты, которые становятся очевидными, которые выходят наружу и, разумеется, делают жизнь других людей очень обременительной. А поскольку теряется еще и искренность, то фактически на этом всякая любовь и, стало быть, семейная жизнь закончилась. Они просто замыкаются каждый в себе, никакого контакта, кроме как каких-то социальных или бытовых взаимодействий нету, личностного контакта нету. И даже если семья и не распадается, но семьей она быть перестает. Вот. И для того, чтобы сохранить эту семью, надо не стыдиться говорить, по крайней мере, о тех недостатках своих, которые стали очевидны уже из совместной жизни. Не надо бояться об этом говорить. Именно, скажем, ведь никому не приятно, когда, скажем, один человек другому начинает, один человек другого начинает упрекать, начинает пилить, начинает возмущаться. Это рождает только конфликты, совершенно, скажем, ни к чему хорошему не приводящие. А вот когда люди сами открывают, вот, да, я сегодня вел себя очень гадко, ты меня прости. И это очень ценные слова, это очень важные слова, возможность говорить эти слова человеку, с которым мы живем под одной крышей, делает возможным дальнейшее продолжение личных отношений. Может дальше из этого что-то вырасти глубокое, человечное, живое. А люди замыкаются, не хотят признаваться друг другу, что они плохо себя ведут. Все время себя оправдывают и перед собственным лицом, и перед лицом другого человека. А надо признаваться друг другу в этих согрешениях, по крайней мере очевидных согрешениях, и молиться друг за друга. И вот когда мы будем скидывать себя маску гордыни, самомнения, особенного человека и признаваться перед супругой или супругом в своих недостатках, сокрушаться в том, что мы не такие, какие вот были когда-то, какими бы хотели быть, какими, может быть, она или он хотели бы нас видеть, и просить молитв за это, потому что мы страдаем, нам плохо, мы отягчены этой немощью, и когда это свершится в семье, когда мы будем снимать эту личину, смиряться друг перед другом и смирившись перед нами человека, покрывать его своей молитвой, тогда и будут вырастать очень глубокие, личные, очень бережные отношения друг к другу. То есть при определенных, скажем, ну, переложении переопределенной интерполяции этих слов Авы Исаии в семейную жизнь, и тут можно найти очень, ну, большую благодатную почву для того, чтобы применять этот совет с определенными, там, скажем, поправками, но применять его в семейной жизни, и плод от применения подобного совета будет столь же плодотворным, столь же благодатным, как это случается и в жизни монахов. Дальше мы прочитаем 50-й абзац. «Блюдись, приступая к причащению, иметь зло на брата своего, ибо в таком случае ты сам себя обольщаешь». Блюдись, соблюдать. Береги себя, буквально говорит Авва Исаия. Берегись иметь зло на брата своего. То есть смысл в том, что ты должен, живя среди людей, так поставить свою жизнь, так ее охранять, так ее беречь, чтобы не допускать в своем сердце ни лжи, ни злобы на брата своего. Никаким образом, вот в тот момент, когда мы приходим к чаше, когда мы приступаем к чаше, у нас не должно быть ни малейшей какой-то, скажем, неудовольствия, раздражения, обиды, зависти, ревности в нашем сердце против брата своего. Это противоестественно. Это настолько не соответствует тому состоянию, с которым человек должен приступать к святым дарам, что даже, ну вот, говорить тут не знаешь что. Не посты и количество вычитанных молитв, а вот это состояние сердца, чтобы оно примирилось со всеми, то есть попросило прощения у всех, кого обидело, и простило бы всех людей, которые обидели его, даже если они прощения не просили, а просто простить их, потому что я сейчас причащаюсь той крови, которая пролита за всех людей. И очевидно, скажем, ни мои слова, ни слова Авы Исаии, они никого, по большому счету, не убедят. Мы очень далеко в нашем ощущении себя перед святыни тела и крови Иисуса Христа давно отошли от традиционного. Мы меряем себя количеством совершенных дел и совсем не смотрим в свое сердце, насколько оно мирно по отношению к окружающим нас людям. И очевидно, и в то время было что-то такое же нехорошее в сердцах некоторых христиан, что они мерили свои отношения перед лицом Бога именно количеством чего-то сделанного. И поэтому Авва Исаия говорит, что ну да, если ты все-таки это делаешь, то ты обольщаешь сам себя. Ты думаешь, что количество чего-то сделанного, оно, несомненно, имеет большое значение перед лицом Бога, и все будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Это просто наше такое мнение о себе. Мы думаем, что раз мы потрудились и молитвы вычитали, все будет хорошо. А и Авва Исаия, да и не только Авва Исаия, апостол Павел предупреждает нас, что если не будет у нас, и сам Христос в Евангелии говорит, если мира не будет к ближнему своему, то мы действительно не так, не с тем намерением подходим к святым тайнам, с каким должен подходить человек.